Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Напоминаю, что в эфире Радио «Вера», программа «Светлый вечер». Мы с вами находимся в Переславле-Залесском, в Федоровском монастыре, в гостях у так хорошо знакомого нашим слушателям епископа Феоксиста. Давайте продолжим наш легкий экскурс по монастырям епархии, современной епархии. Вот сейчас мы в Федоровском монастыре. Здесь совершенно другая социальная деятельность. Земская больница, где служил святитель Лука, как мы уже говорили, памятные спектакли, выставки. И все это началось около года назад.
Да, чуть больше.
Достаточно внезапно, как я понимаю. Вот расскажите об этом.
Как это все началось?
И куда это все пришло?
На самом деле, сестер немножко возмутило. Они узнали, что услышали, или даже до этого они знали, вот, что экскурсоводы, которые водят экскурсии в Переславле, они рассказывают часто байки, которые не являются подтвержденными историческими какими-либо
документами. Это не только в Переславле случается.
Да, и сестры, опять же, понимая, что монастырь находится в городе, они подумали вообще как-то об осмыслении социокультурной среды малых городов и о влиянии на эту социокультурную среду монастырей. И решили сделать такой вот постоянно действующий Федоровский форум, в рамках которого все вопросы обсуждаются, плюс еще мы пытаемся, опять же, в рамках этого форума как-то работать с экскурсоводами, с тем, чтобы обучаем их, как необходимо это делать, привлекаем более опытных людей и вот так далее.
То есть всех городских экскурсоводов обучают?
Мы, конечно, не можем же, у нас нет инструмента принуждения никакого. Мы просто говорим о том, что давайте мы как-то все же будем серьезно подходить к этому, и кто хочет, присоединяйтесь к нам. Мы об этом говорим, кто хочет, присоединяйтесь, кто нет, нет. Вот. Но потом, значит, как-то, опять же, широкой публике неизвестно о том, что святитель Лука, воины Синецкие, он работал в Переславле, и что Переславле для него в этот период жизни был довольно важным и значимым. Потому что обычно его имя связано с Симферополем, с Крымом, с Ташкентом, но не с Переславлем.
Красноярском,
да, но не с Переславлем. Хотя, работая здесь, он дописал свою докторскую, он ее защитил. Вот, и здесь у него, как он сам писал в своей автобиографии, что здесь у него какое-то такое прозрение случилось, что когда он там, да, допишет книгу, на ее титуле будет стоять имя епископа, хотя ничего не предвещало. Ну, как-то вот здесь с ним это произошло. Он был прихожанином храмов здешних, в частности, храм Петра Митрополита. Он был знаком и дружил со священномучениками нашими переславскими. Вот. Здесь он построил больничный корпус, которого не было, и очень такой на высокий уровень поднял местную медицину. Так получилось, что он, когда здесь жил, он помогал сестрам Федоровского монастыря, он их лечил. Приходил, лечил, и как-то к ним он относился с нежностью и любовью. Сестры подумали, что неплохо было бы ему оплатить тем же. Тем более, что бывшая земская больница, ее корпуса, они стали не нужны, они были на балансе у районной больницы, но районная больница их никак не использовала, на самом деле думала, что бы с ними сделать. Пока она думала, эти корпуса, они стали таким очень неприятным местом, там мусор какой-то люди сваливали и так далее. Ничего хорошего там не происходило. И в то же время это место связано со святым. И мы подумали, что неплохо было бы сделать там музей. Но музей – это один корпус, а их там всего то ли 6, то ли 7, я боюсь ошибиться. Соответственно, надо что-то еще. Раз там была больница, мы подумали, что пускай там будет больница. Может быть, не вот в таком формате нам привычном, да, что-то нечто другое, тоже лечебное, тоже помогающее людям. И пока что мы остановились, как для того, чтобы начать, с паллиативного отделения.
Паллиативного, да?
Паллиативного, да. Тем более, что у нас в Переславле ничего подобного нет, а потребность имеется в нем. Вот. Мы связались с руководством Алексеевской больницы московской. Нам пошли навстречу, и сейчас мы этот паллиатив организуем как филиал Алексеевской больницы. Вот.
А в каком состоянии, я прошу прощения, что перебиваю немножко, в каком состоянии здание? Там прям можно сейчас взять и организовать?
Да, небольшой ремонт необходимо сделать в одном из зданий. Там 10 коек возможно организовать паллиатив. Да. Ну, то этим тоже занимается Федоровский монастырь. Просто по любви к святителю Луке, продолжая его дело. Как дальше будет? У нас пока нет там четкого плана, у нас есть некие вот такие вот штрихи, да, к плану. А дальше все зависит от конкретных людей, от того, кто с нами будет сотрудничать, как будет сотрудничать, какие будут поступления средств и так далее, и так далее, и так далее.
Но с вами сейчас уже кто-то сотрудничает?
Конечно, Алексеевская больница.
И все пока.
Пока и все. Ну, как музейное сообщество с нами сотрудничает, а какие-то частные, так сказать, лица. Вот. Но это все только начинается. И мы до конца не знаем, как все будет. Потому что просто это человеческий фактор. И мы идем за ситуацией, потому что мы танцуем от людей.
Угу.
Не от каких-то своих там воздушных замков, а от ситуации, от необходимости. То есть можно задумать что угодно. Можно задумать аквапарк там, да, но кому он нужен.
И какое отношение он имеет к имени святителя Луки?
Аквапарк?
Да.
Никакого.
А проект «Миссия врач»
угу.
Это имеет какое-то отношение к больнице или это другое?
Да, это непосредственно связанные вещи. Вот это для просто рассказа о том, что мы планируем там сделать. Но подробнее надо говорить, конечно, с теми, кто этим проектом занимается. Потому что я здесь надо, то есть надо понимать, что когда я говорю о 216 храмах, 10 монастырях, там, а все эти вещи, это означает, что я не могу держать конкретику по каждому объекту в своей голове. Есть люди, которые этим занимаются, надо с ними говорить. И у меня есть лишь самая общая информация и общее представление. Я вот есть такой коврик, орлец называется, там орел, который так парит, что оттуда видит, но в детали он не вдается.
Ну, давайте тогда поговорим о том, над чем же парит орел, ведь вы не только переславский епископ, но и углический. Вот мы поговорили о Даниловом монастыре, о том, что там ведется социальная деятельность, и туда можно привозить хорошие вещи для того, чтобы их раздали нуждающимся. Поговорили о Федоровском монастыре, куда можно приехать и не только прикоснуться к памятнику, к древней святыне, к памятнику истории, а также почтить память святителя Луки, воина Ясенецкого, как оказалось. Рассказывайте дальше.
Мы с вами пока вот все упорно буксуем в Переславле.
Мы не буксуем, нам здесь хорошо.
Ну,
расскажите тогда про Углич.
Углич, там тоже много интересного происходит. Потому что там, во-первых, это город, который связан с именами многих подвижников и святых, так же, как и Переславле, в не меньшей степени. Город, который древнее Переславле. Город, который имеет в себе также монастыри. Город, связанный с именем Дмитрия Углического, царевича, очень почитаемого русским народом. В честь этого святого там два храма находятся. Но, к сожалению, его мощи сейчас пребывают в Архангельском соборе Кремля. Ну, и думаю, видимо, там будут пребывать до скончания века. Вот. Но, тем не менее, это святой покровитель города Углича. Там также есть монастыри, в которых тоже осуществляется в той или иной степени социальная какая-то работа, движение. Есть монастырь с приютом для девочек также, где вот их, конечно, не 100, но их там 10, и они являются все сиротами круглыми. Вот, и игуменья, то есть, скажем так, исполняющая обязанности игумени, она их всех удочерила, и она кандидат педагогических наук, она с ними занимается, и вот она их как-то тоже вот, нечто подобное, что и на Сольбе происходит, только в другом размере и в другом месте.
А такой, опять же, практический вопрос, потому что часто бывает, что наши замечательные слушатели начинают планировать поездки в процессе наших подобных разговоров. И вот сейчас наверняка кто-то задумался о том, что неплохо было бы съездить, посмотреть. Как это вы посоветовали бы сделать? Какие дороги? И от Переславля до Углича?
Есть разные пути попадания вообще в нашу область, потому что, когда мы говорим о том, что кто-то собирается поехать, ну, может предположить, что он поедет со стороны Москвы, скорее всего.
Я прошу прощения, можно я поясню вопрос? Угу. Вот, например, есть дорога Кашин-Углич на карте. Но мы как-то попытались по ней проехать, и оказалось, что поездка в Кашин и поездка в Углич – это должны быть две разные поездки. Ехать туда можно только из Москвы, потому что дорога Кашин-Углич, она проходима там буквально один месяц зимой, и то на тракторе.
Угу.
Вот.
Ну, вопрос не праздный, я понимаю. Да, действительно, у нас, если немножко ошибиться и немножко довериться навигатору, слишком, вернее, угу. довериться навигатору, то начинается уже такой довольно жесткий оффроуд. Это да. Но если есть люди, которые обладают такой техникой и навыками соответствующими, то вполне они могут ехать по навигатору, и они приедут. Для большинства же людей надо избирать прямые пути. То есть Москва-Углич есть трасса замечательная, есть трасса М8, Москва-Архангельская, на ней находится Переславль-Залесский. Между Переславлем и Угличем ехать надо через Ростов, Ростов-Великий. Вот, ну, собственно говоря, вот так вот, если говорить про логистику здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире радио «Вера» программа «Светлый вечер». Мы с вами находимся в гостях у владыки Феоктиста, так хорошо знакомого нашим слушателям. Давайте вернемся в Переславль и поговорим про Никольский монастырь. Он, я думаю, тоже многим хорошо известен, и я знаю, что там он принимает паломников, туда можно приехать, да. пожить, потрудиться.
Да.
Там есть скит, ну, расскажите, пожалуйста.
Никольский монастырь, который был когда-то мужским, как и все переславские монастыри, они женскими становились постепенно. Вот. Был мужским, сейчас женский, совершенно замечательный игуменей Евстолий. Прекрасно установленный монастырь, налаженный. С святынями, с мощами князя Андрея Смоленского.
Корнилия Переславского.
Корнилия Переславского. С Корсунским крестом. Ему принадлежит как на правах подворья Гаденова храма святителя Иоанна Златоуста, где хранится Гаденовский крест. Тоже очень известная и значимая святыня русского мира. Есть у них еще одно подворье, но у них появился он недавно. Вот это уже в Борисоглебском районе Ярославской области, Николобой, такое местечко, тоже много чем славное. Вот. Есть и монастырь, он на самом деле действительно очень такой гостеприимный монастырь, осуществляет самую разную деятельность, в том числе издательскую потихоньку. Вот, ну, вот как-то так. Он находится в самом центре Переславля, наверное, самый центральный в Переславле монастырь. Да.
Сколько там насельниц? Вот мы говорили о Николо-Сольбском, там около 40 иноки.
Ну, там, я думаю, порядка 20.
А, то есть немного совсем?
Немного. Если говорить про количество насельников, насельниц, то, конечно, самый крупный у нас Николо-Сольбинский монастырь.
Угу. А мы когда с вами разговаривали, вот буквально недавно, вы обронили такую фразу, что игумен должен обладать неким необходимым набором качеств. Вот угу. Я хотела, пользуясь случаем, уточнить у вас, что это за качество.
Во-первых, он должен быть по-человечески адекватным, знаете.
Это очень редкое качество, мне кажется, в принципе, в нашей жизни. Простите.
Он не должен о себе много думать. Он должен иметь хотя бы зачатки любви к людям. Он должен быть терпелив, снисходителен. Он должен быть образован. Он должен это свое образование постоянно повышать, постоянно интересоваться, читать и так далее. Он должен уметь людей вокруг себя собирать. Потому что это тоже далеко не всем дается. Бывает, что люди, они вот и образованные, и прекрасные и так далее, но при этом они не способны сплотить кого-либо рядом с собой. Да, конечно, не ради самого себя мы в монастырь приходим, но ради Христа, но тем не менее игумени являются вот такими мамами-папами, да, через которых люди восходят от силы в силу. Вот. Как ни странно, я думаю, вот на этом можно ограничиться. Да. Если говорить формально, то у человека должен быть какой-то багаж знаний, подтвержденный соответствующими дипломами, и опыт монашеской жизни.
А хозяйственная сторона, управленческая сторона?
Управленческая, да, конечно. Ну, тут можно не быть гениальным управленцем, достаточно быть, скажем так, просто уметь людей вокруг себя организовывать и делегировать правильным образом. Ну, это минимум самый. Потому что монастырь все же не строится за счет каких-то менеджерских, там, управленческих талантов того или иного человека. Это ни к чему не приведет. Он строится как семья. Я склонен размышлять о монастырях как о семье, в которой есть, ну, мама, папа, вот, и, соответственно, когда мы, если мы будем, да, продолжать говорить о семье, то странно требовать от родителей, да, там, диплома управленца. Как-то все выстраивается без этого. Потому что, если мы говорим об управлении, там есть ведь та мотивация, которая неприемлема, то есть используется в этой науке та мотивация, которая является неприемлемой в монашеской жизни, построенная на тщеславии или на финансах, или на чем-то еще. Монастырь все же строится, и отношения внутри монастыря должны строиться на любви к ближнему и на любви к Христу. Вот это основная и главная мотивация. А дальше, если это есть, все как-то оно складывается.
Как так получилось, что часть монастырей в Переславле превратили в женские из мужских?
Ну, просто и потому, что мужчины как-то исчезли, жаждущие монашества. Мы как-то считали, знаете, вот говорят, почему много женщин монашества еще больше, чем мужчин. На самом деле ответ очень простой. Если мы возьмем и сопоставим просто вот количественно, да, число женщин и мужчин, скажем, 60+ по возрасту, да, и количество монашествующих женщин и мужчин, то мы увидим, что пропорция одинаковая. Потому что все же монашествующие у нас женщины, они, как правило, именно в этой возрастной категории, 60+. Многие из них побывали замужем, многие из них имеют взрослых детей и так далее, так далее, так далее. Ну, овдовели или еще что-то случилось. Вот. И просто дети выросли, а они там, ну, были благочестивыми христианками, они подумали, почему бы и нет, и пошли в монастырь.
Вы сейчас меня
молодых монахинь у нас довольно мало. Вот прям молодых.
А, у меня такое чувство, что мы только их и видели во время нашего небольшого путешествия.
Как правило, вам, значит, да, действительно, в Николо-Сольбинском монастыре какое-то количество их есть, но это скорее исключение из правила. Вот. А вообще, это люди уже, ну, пожившие, скажем так. Ну, вот у нас здесь, вот, в Федоровском монастыре, самая молодая монахиня ей 37. Это самая молодая. Она прям девочка. Вот. Остальные постарше. Плюс вы могли еще видеть послушниц, каких-то паломниц, кого-то еще там.
Ну, я отличаюсь от монахини, от паломниц. А в мужских монастырях такая же ситуация?
Близко к этому, да.
Я немножко озадачена, ну, потому что, во-первых, в очередной раз рухнуло какое-то
вот представление. Вот молодых монахов, скажем, мужчин, молодых до 30, скажем так, да?
Угу.
До 35 даже возьмем. У нас нет ни одного такого человека.
Ну, а как же справляться людям в возрасте? Это же очень тяжело. Монастырская жизнь, это и распорядок, и
послушание. Я сейчас не готов сказать, как справляться, да, каждый как-то по-своему хромает, да, в этом смысле. Я просто рассказываю, что есть.
А раньше было не так?
Раньше было по-другому, да. Но сейчас ведь и мир другой, и требования к монашеству очень другие. Ну, скажем так, я не готов, как архиерей сейчас, благословлять постриги, скажем, там, 25-летних людей, да. Я как архиерей, ну, вот не благословлю это. Я, наверное, все же, я скажу, надо подождать.
А есть желающие?
Немножко, но есть. Но я не благословляю такие постриги, потому что, ну, рановато.
А как вообще сейчас происходит постриг? Человек какое-то время живет при монастыре в качестве послушника.
Угу.
Да?
Да. Ну, есть документ общецерковный, который говорит о том, что там необходимо минимум 3 года искуса и должно быть какое-то все же духовное образование у человека. И возраст, да.
А возраст какой?
Если я не ошибаюсь, 30 минимум.
Угу.
Я могу ошибиться здесь, вот. Просто я сам с этим не сталкивался.
Ну, то есть это не
то так. То есть я в практике с этим не сталкивался. У меня почти не было такого, что приходили какие-то молодые люди и говорили, постриги меня. Вот, такого у меня не было. А если было, то я не доходил до этого документа общецерковного, то есть чтобы освежить его в памяти, потому что я просто беседовал, и беседа самая простая, она показывала, что люди глубоко не готовы, и я, естественно, это самое отказывал им.
То есть это не так все просто, ой, удумал в монастырь и ушел.
Нет, конечно, это надо. Вот я говорил о самой нашей молодой монахине, да, здесь, которая 37, от прихода в монастырь до монашеского пострига у нее прошло, ну, почти там, да, 19 лет прошло.
19.
Она пришла почти девочкой и уже, так сказать, к 37 годам стала только монахиней.
Интересно, у нас с вами разговор получается. Я теперь с практической точки зрения узнаю, как постричься в монахи, к чему бы это.
Я не знал, что вам это интересно.
Ну вот, тем не менее, Переславль с величайшей концентрацией храмов на душу населения, как мы выяснили, примерно один храм на 500 человек.
Это Переславская епархия, это не Переславль.
Ну, Переславская епархия.
Угу. Потому что в Переславле меньше концентрация храмов, чем в епархии.
Сколько человек в Переславле?
38 тысяч.
И еще около 60 тысяч – это деревни, угу, села, да?
И города. Помимо Переславля и Переславской епархии еще два города есть.
Но я так поняла, что плотность населения низкая в целом.
Да, конечно.
А плотность храмов на душу населения высокая.
Да.
И 10 монастырей – это тоже много.
Да.
Вы бы как рекомендовали все-таки ехать туристам, паломникам одним днем или на неделю, на две? Как это все устроено? Насколько это…
Ой, ну, на самом деле ведь все зависит от возможности человека, от его желания, кто как хочет. Потому что, ну, скажу так, я вот про себя могу говорить, да? Можно про себя буду говорить?
Да.
Я никогда не любил ездить с ночевками. Я вот так устроен, что я люблю одним днем. Я люблю ночевать у себя дома. Может быть, это определенная проблема, да, потому что приходится там какие-то километраж какой-то наматывать. Но это я так устроен. А кто-то наоборот, кому-то нравится в новых местах ночевать, что-то где-то как-то вот, ну, такие полномасштабные поездки с ночевой. От человека зависит, от его возможностей, от его настроения. То есть тут очень много всяких факторов.
Ну, да? Реально что-то посмотреть за день?
Конечно, реально, да, реально. Я скажу, что я сам сюда приехал в первый раз, когда еще был настоятельным митингом, мы приехали небольшим составом нашей молодежки на трех машинах. Мы проехали до Ростова, там побыли, потом на обратном пути в Переславле что-то посетили и вернулись в Москву. И вполне нам хватило этого на тот момент. Если человек что-то хочет как-то иначе, просто перезагрузиться совершенно, то, пожалуйста, здесь много гостиниц. Если есть желание, можно связаться с монастырями, ну, в частности, с теми, которые принимают паломников всех полов и с детьми, но это у нас здесь Никольский этим занимается, узнать, есть ли возможности. Они, ну, и так
далее. У них есть сайт тоже, да?
Да, сайт есть у всех. Есть группы в различных соцсетях и так далее. Или Никола Сольбинский. Ну, Никола Сольбинский, он, конечно, находится немножко в стороне, и до него ехать может быть не совсем просто, потому что, опять же, это уже много раз нами упомянутые российские дороги провинциальные, которые, ну, находятся за гранью представления о дорогах для большинства жителей мегаполиса.
И испытывают на прочность автомобиля и хозяина.
Да.
Но, тем не менее, я думаю, что Никола Сольбинский монастырь тоже стоит посмотреть.
Наверное, да. Наверное, да.
Ну и традиционно в конце программы я спрошу вас, владыка, про планы.
Планы.
Планы, да. Какие планы на будущее? Ну, вот в конце программы так принято спрашивать еще. С незапамятных времен.
Хорошо.
Творческие планы.
Да, моя цель очень простая. Очень простая. Сделать так, чтобы большинство, или, ну, все, не скажу все, все никогда, но чтобы очень многие люди в нашей епархии, конкретно в нашей епархии, поставили во главу угла Евангелие, а не что-либо другое. Я понимаю, что как это звучит, что это избито, это банально и так далее. Но что я имею в виду? Конечно, основная аудитория, к которой обращается архиерей, это священники. Священники – это, собственно говоря, архиерейское паство. Да? Вот. Я знаю, что священникам нашим здесь живется очень непросто. Я знаю, что они зачастую выживают. Я знаю, что они многого боятся. Я знаю, что за бытом каким-то и так далее, они забывают, ну, не то, чтобы там забывают, но они, скажем, есть такая тенденция, что они могут забыть, ради чего они пришли, ради чего все это делается. И свою задачу я здесь вижу помощи священникам с тем, чтобы, во-первых, они не боялись ничего, во-вторых, чтобы они могли жить совершенно открыто и в братской любви друг к другу. Вот. И епархия вообще старается всеми силами помочь им вот на тех местах, где они несут свои послушания, чтобы они немножко были освобождены от этой всей рутины, и чтобы у них было время все же помнить, ради чего они стали священниками.
А сколько у вас священников?
150, но это количество постоянно увеличивается.
То есть не хватает?
Нет, не то, что не хватает, то у нас, ну, во-первых, есть хиротонии, а во-вторых, ощутимое количество людей хотят здесь нести свое служение, и ко мне постоянно поступают соответствующие запросы. Да.
А семинары есть?
Нет, в Ярославле есть, есть в Сергиевом Посаде. Вот. Ну, Сергиев Посад отсюда ближе, и из Углича, ну, из Углича не ближе, конечно, отсюда ближе, с этих районов ближе, поэтому я рекомендую священникам, ну, и тем, кто хочет стать священниками, ехать туда, потому что просто это ближе. Ну, и, ну, собственно, Московская духовная школа, она есть Московская духовная школа, я сам ее выпускник, и я вот как-то каждый кулик свое болото, ну, и так далее.
Спасибо большое, Владыка. В эфире была программа «Светлый вечер». Ее для вас провела Лиза Горская. Мы были в гостях у епископа Переславского и угличского феоктиста. Всего доброго.
Спасибо за то, что вы это время провели с нами. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».